Добрый вечер, дорогие слушатели, дорогие участники урока. У нас недельная глава ЦАВ, вторая глава книги Ваикра. И мы сделаем так. Сегодня мы будем говорить о недельной главе ЦАВ, о ее содержании. А завтра мы будем говорить о подготовке к Песаху и что такое хамец и так далее. Мы достаточно близки к празднику Песаха. Глава ЦАВ – это вторая глава книги Ваикро, и она разбирает тоже правила, законы принесения жертв в храм. И более подробно останавливает, более подробно рассказывает некоторые подробности, о которых в прошлой главе Тора еще не говорила. Принесение жертв – это из тайн Торы, как это влияет на мир, приносит свет в мир, духовное соединение миров и так далее. Нашим простым разумом этого не знаем и не понимаем. Но мы знаем, что принесение жертв в храме, когда он стоял, имело большое влияние на положение еврейского народа и на весь мир вообще. И в главе Ваикро рассказывается обо многих жертвах, можно сказать, почти о всех. Наша глава рассказывает о некоторых законах принесения жертв более подробно. Наша глава начинается с интересного закона. Мы знаем, что жертвы и вся служба в храме делают только до захода солнца. Какие действия считаются основными принесения жертвы? Режут жертву. Есть четыре основные работы. Шхита – режут. Кабала – принятие крови. Алаха – поднести это к жертвеннику. Из река – брызгать на жертвенник. Это основная служба, которая была сделана с кровью жертв. И это, всю эту службу надо делать днем, до захода солнца. А вот части животных кладут на жертвенник, это можно было делать и ночью тоже. В течение всей ночи можно было нашить куски жертв, куски от жертв на жертву. То есть резать, принять кровь, поднести и брызгать кровь на жертвенник надо было закончить до захода солнца. Не успели, да, эта жертва не принята. А ложить куски жертв на жертвенник можно и всю ночь. А что такое ночь? Ночь относительно принесения, относительно закона класть на жертвенник, ночь – это до зари. А вообще-то это во всех законах Торы. Ночь – это до зари. То есть, когда начинает расцветать на востоке, это заря. И с этого момента это уже день. Это уже не ночь. Ночь кончилась. Зарей, ночь кончилась. Теперь есть интересная заповедь. Написано в Торе, написано в Геморе, что человек, который изучает законы принесения жертвы Ольда, закон жертвы всесожжения, как будто он ее принес. А кто занимается законами жертвы Хатат, как будто он ее принес, эту жертву Хатат, которую прощал. Так поэтому важно, когда мы их учим, эти законы, это нам засчитывается, как будто мы их принесли. Так есть тут интересная мицва. Трумат адошин. Надо было каждый день взять немножко золы на жертвенники и положить возле жертвы. А дальше написано, то если есть много золы на жертвеннике, там где жгли жертвы, так берут, снимают золу и выносят в лагерь. И там написано так, что коэн снял свои одежды и одел другие одежды. Какие другие? Коэн ведь одевает четыре одежды. Приводится, что вынос золы – это менее важная работа раме. И поэтому он одевает тоже одежды коэна, но более простые. Есть интересная заповедь. Огонь на жертвеннике должен гореть, не тушится. И раскладывает там дрова. И ложит на жертвеннике. Огонь должен гореть на жертвеннике, не тушится. Как я уже сказал, в нашей главе рассказывает Тора более подробно о законах принесения жертв. И кто продолжает? Закон мучной жертвы, подносят ее перед Богом. К лицу жертвенника. То есть это подносит к юго-западному углу. Поднимают, отделяют, вынимают горсть из крупчатки, из масла. И вынимают, и берут весь всю равона ладно, и воскуряют на жертву. Это ее память перед Богом. Наподобие, как основная служба в жертвах животных была принятие крови и потом поднести и брызнуть, так основная служба от мучной жертвы отделить горсть и положить на жертву. Оставшиеся от мучной жертвы едят Аарон и его сыновья. Интересное правило, интересный закон, что остатки мучной жертвы надо, чтобы они были мацот, потому что мацот не скиши, не хамец, мацот. То есть в храме остатки жертв вели себя, как мы ведем себя в Песах. Выпекали это так, чтобы это не скисало. Нельзя выпекать хамец. И это остатки жертв, это имеет святость. Святая из святых. Все мужчины от сыновей Аарона могут это есть. Но именно только мужчины. Есть части жертв Бо есть святая святых, кодши кодошим, а есть более легкого уровня святости, это называется кодошим кали. И как святая святых, это могут есть только мужчины из потомства Аарона. А легкие, более легкие жертвы, это могут есть и дочери, и жена тоже. Продолжаем. Мучная жертва, ее остаток, она святая святых, и поэтому могут есть только мужчины из потомков. Это есть интересная заповедь, что Аарон, это первое, то есть имеется в виду не только Аарон, но и первосвященник. Аарон, брат Моше, был же коэном, священником, и он был первосвященник и коэн гадол. Есть мучная жертва, которую первосвященник приносит каждый день. И обычный коэн приносит ее, знаете, когда? Когда он начинает слушать. Жертва из крупчатки. Какого размера? Десятая часть ипа. Это знаете сколько? 43,5 часть. А по объему муки 43 по равные 43,2. 43,1 объема яйца. Такое количество муки. Половину утром приносили, половину вечером. Выпекали. А потом жарили на масле или и смешивали с маслом. И первосвященник, я вам сказал, приносил такую мучную жертву каждый день. Половину утром, половину вечером. А каждый коэн, священник, который день, когда он начинал служить, это была его первая служба. Есть интересный закон. Мучная жертва коэна сжигается. Не едят ее. От обычного еврея ложат горсть на жертвенник, а остальное едят коаним. Потомки Аарона. А если коэн потомок Аарона приносит мучную жертву, ее сжигают, не едят. Одно из объяснений я видел или слышал, что коэн ведь имеет право есть части жертвы. Если коэн приносит жертву, мучную жертву, и если он будет иметь право есть остатки, но как бы будет выглядеть, что он принес сам себе? Нет. Он принес. Мучная жертва коэна сжигается. Я надо знать. Мы не знаем, говорили ли, не помню, мы говорили на прошлой неделе или нет. Есть разные два уровня святости. Есть жертвы, которые кодыш кодашим, святая святых, а есть жертвы, которые кодошим калим, более легкий уровень святости. Кодши кодошим, святая святых, это жертва оля, жертва хатан, жертва аша и мучная жертва. Теперь жертвы от животных, которые святая святых, надо резать на северной стороне. а жертвы, которые более меньший уровень святости, можно было резать в любой стороне жертвы. Хатат – это святая святых. Коэн, который мог служить с ней, он получает долю в ее мясе. И где это едят? Во дворе храма, во дворе мешкана. И едят ее только коаним. И только в тот же день и ночь после. Есть интересный закон. То все, что дотрагивается до жертвы хатат и впитывает от нее, получает святость. Например, какой-то обычный хлеб дотронулся до горячего мяса от жертвы хатат, и хлеб впитал вкус от нее, он приобретает все законы хатат. То есть можно это есть только в этом месте, во дворе храма. Можно есть только это время, а потом нельзя. Мы сейчас прямо перед Песохом. И Тора нам говорит интересные законы, которые очень актуальны в кашировании посуды перед Песохом. Глиняная посуда, которым варят жертву хатат, надо сломать. А почему? Потому что жертву хатат, как мы уже говорили, можно есть только определенное время. Тот же день и ночью после этого. Тот же день и ночью после этого. После того, как ее резали. А есть такое явление диффузии впитывания. Посуда впитывает. И глиняная посуда имеет такое качество, что то, что она впитывает, даже ты ее будешь кипятить в воде, это не выйдет полностью. Частично выйдет, а частично останется. Так поэтому этой глиняной посудой пользоваться уже нельзя больше. Потому что она впитала. А от мяса жертвы. А теперь уже время, когда можно есть мясо от жертвы, прошло. И сейчас это то, что осталось после времени, называется нотар, нельзя это есть. А эта глиняная посуда впитала, и теперь ее нельзя в ней варить. Мы ее ломаем. А если медная посуда, то надо это прокипятить в воде. Прокипятить. Металлическая посуда, она принимает то, что она впитывает, и с другой стороны из нее выходит. Когда ты видишь. А глиняная посуда нет. Она впитывает и выпускает, но только частично, не полностью. Даже не будешь ее кипятить. И поэтому во всех вопросах кашерования, если, например, посуда питала хамец, хлеб, питала ячменную кашу, например. Варили макароны, лапшу. Если это глиняная посуда, она не кашируется. А если это металлическое, можно прокипятить, помыть и потом прокипятить. Так то же самое насчет жертв. Потому что жертвы имеют время, до которого можно было их есть. А проходит время, это уже нельзя есть. Это называется нотар, нельзя есть. И поэтому глиняная посуда, в которой варили хатат, ломали, больше ее не использовали. А металлическую кипятили, использовали час. Каждый мужчина из куаним ест, это святая святых. Есть вот интересный закон, что жертвы приносились и брызгали на внешнем жертвеннике, на медном жертвеннике, который был во дворе Мишкана. И кроме некоторых особых жертв, например, жертвы быка и козленка, которые приносили в Йом-Кипур, брызгали внутри мешкана. А остальные жертвы брызгали только на медном жертвеннике, который был во дворе. Так есть правила. Те жертвы, которые вносили в мешкане, в умы, нельзя было это есть. Надо было мясо сжечь. Теперь это мы говорим про жертвы, которые выносили в Йом-Кипур. Но даже жертвы, которые обычные жертвы, и почему-то по ошибке, по нарушению, внесли кровь в мешкан, надо было мясо этой жертвы сжечь. Как я уже буду говорить, интересно, есть две жертвы, которые приносят за нарушение. Есть жертва хатат и есть жертва ашам. Есть жертва, которая приносит добровольно. Это жертва Ога, которая все сожжения, швами, мирные жертвы. А есть жертва, которая приносит из-за греха. Приносит из-за греха есть хатат и есть ашам. Но их приносят, их законы разные. Животные, которые приносят, немножко другие. И приносят из-за разных жертв, из-за разных нарушений. Жертву хатат приносят, если человек нечаянно, не по незнанию, нарушил такой запрет, за что полагается карать. Например, человек забыл, что сегодня шаббат, и он сделал в шаббат работу. Это один случай. Второй случай. Он знал, что это сегодня шаббат, но он не знал, что это действие запрещено в шаббат и считается работой. В Гемаре приводится третий случай. Он вообще не знал про то, что есть шаббат. Он был ребенком, который попал в плену у неевреев. И там воспитывался. И он вообще ничего не знал о шаббате. Этот последний, третий случай очень актуален евреям, которые родились в бывшем Советском Союзе. Многие из них вообще не знали, что есть шаббат. И в шаббат запрещено делать работу. И понятно, что они нарушали шаббат. Даже не знали, что это запрещено. Если человек сделал такое нарушение, не зная о запрете шаббата, то когда будет построен храм, надо будет принести жертву хатат. Шаба. То есть хатат приносит, когда человек по незнанию нарушил действие, за которое полагается сознательно, за сознательное нарушение полагается наказание карет, его душа отрезается от источника, от Бога. Теперь, за что полагается карет? За сознательное нарушение? Я уже упомянул шаббат. За. И за запрет есть хлеб в Песах. Тоже карет. Запрет есть или пить в Йом-Кипур. Запрет делать работу в Йом-Кипур. И запреты половых отношений. Многие из этих запретов Тора наложила запрет карет. Отношения, например, отношения с близкими родственницами. Сестра, сестра отца, сестра матери. Мать. На многие эти запреты половых отношений Тора наложила запрет карет. Так если человек это нарушил по незнанию, за запрет карет, так он должен принести жертву. Когда стоял храм, должен был принести жертву хатат. Так хатат приносится или, а именно из самки. Приносится самка, либо овечка, либо коза, либо козочка. Но обязательно самка и обязательно до года. До года. И именно самка. Теперь, а есть другие нарушения, за которые человек приносит жертву ахел. А вот за ашам в некоторых случаев бывает, что он приносит жертву ашам, даже если он это нарушил сознательно. А на некоторые, именно когда он нарушил несознательно. На жертву ашам есть и такие запреты, такие нарушения, за которые, да, которые именно когда он нарушил несознательно, а некоторые нарушения, который он нарушил сознательно тоже. И жертва ашам, есть всего 6 жертв ашам на 6 разных нарушений. Есть, прошу прощения, не все на нарушения, но приносит 6 случаев. В конце прошлой главы упоминаются эти случаи. Не упоминаются 3 из этих случаев. Надо знать, что жертва ашам приносится только из вида баран. Мы же говорили, что жертва хатат можно принести либо овечку, либо козочку. А жертва ашам из вида баран. За некоторые нарушения. Во-первых, приносит ее именно из самцов. И вида баранов и самцов. За некоторые приносятся, чего же, за некоторые нарушения приносят жертву ашам именно самца до года, баранчика до года, а за некоторые нарушения самца баранчика, барана от года до двух. Жертва шамана тоже святая и святых. Жертву хатат брызгают на жертву хатат от животного брызгают на рога жертвенника, на 4 рога. 4 угла рога наверху жертвенника. От жертвы ола и ашам и шломим приносит жертву, прошу прощения, брызгует кровь на два угла жертвенника, которая включает четыре стороны. И брызгает кровь в нижнюю половину жертвы. А теперь приводится дальше, что оставшиеся части жертвы, которые едят коаним, делятся между коаним, которые могли бы принести жертву, которые были чистыми в тот момент и могли бы принести жертву. Они, к ним относятся дележка, оставшаяся мясо от жертв. Или остатки от мучной жертвы. Идем к жертве Шламим. Жертва Шламим – это мирная жертва. Человек доволен жизнью. Он приносит, это называется Кадошим Калим. Святости жертвы более легкого уровня. Можно резать их поэтому в любой стороне жертвенника. Брызгает кровь на нижней стороне жертвенника, на двух углах, которые включают в себя все четыре стороны жертвы. Теперь есть два вида принесения швамим. Бывает просто так. А бывает, что человек приносит аутода. Он приносит это как благодарность Богу. Если он приносит это как благодарность, за что благодарность? Гемара говорит нам, благодарность речь идет на четыре случая. Человек прошел по пустыне и выжил. Человек был в тюрьме и вышел. Вот, например, эти заложники, которые сейчас у Хамаса, Боже, когда они выйдут на свободу и будет построен храм, они были в тюрьме. И они должны будут принести жертву Шламим, которая называется Тода. Это жертва Тода. Человек, который был в тюрьме и вышел. Третий случай. Больной, который выздоровел. И четвертый случай. Человек прошел через море. И выжил. Четыре случая. Кто прошел пустыню и выжил. Кто был в тюрьме и вышел. Кто был болен и выздоровел. Кто прошел море и вышел. На этих четырех случаях он приносит жертву тогда. Жертва тогда отличается от жертвы Шламим двумя подробностями. Жертва Шламим можно есть от мяса жертвы в день, когда резали жертву, и ночь после этого, и день на завтра, до захода солнца. Предположим, кто-то вот сегодня прошедшим утром кто-то зарезал бы жертву Шламим, он мог бы есть с момента принесения ее, с момента, что брызгали кровь, положили жиры на жертвенник. Можно есть всю ночь и можно есть на завтра до захода солнца. То есть два дня и ночь между ними. Это наибольшее время, который дается для права есть от жертв. Это если Шломи. А вот если это, то да, он приносит эту жертву как благодарность, он может есть ее только днем, в день принесения и ночью после этого. Это одна разница. Вторая разница, когда он приносит эту жертву как благодарность, что он, например, был в тюрьме и вышел, или был больным и выздоровел, в одном из этих четырех случаев, которые мы перечислили, то он кроме животного, что он приносит, он еще и приносит мучную жертву. Так, животное, которое приносит, когда приносит жертву шламим, может быть животное всех трех видов. Это может быть из вида коров, из вида баранов, из вида козлов. И всех трех видов. И может быть и самец, и самка. И так, что человек выбирает. Из трех видов животных, и может быть и самец, и самка. Это жертва шламим. Да. Если он приносит это как благодарность, например, кто-то болел и выздоровел, то, во-первых, уменьшают время, которое можно есть мясо этой жертвы. Можно есть только этот день и ночь после этого. Это раз. И второе, он приносит мучную жертву. И он приносит довольно большое количество. Он приносит три вида. Три вида мучных опресноков, то есть мацот, не хамец, и один вид хамец. Один вид он ест именно хамец. И три вида мацот. Какое количество? Довольно солидное. Там мы говорили, он приносит 10 остронок. Это знаете сколько? Количество муки 430. Объем 432 яиц. Это маца, который делится на три вида. И хамис тоже 432 количество муки объема 432 яиц. То есть вместе это получается 864 объема яиц. Если принять объем яйца, допустим, за 50 кубических сантиметров, то это выходит, знаете, сколько? 43 литра муки. Из них половина маца, половина хамец. Представляете себе, сколько выпекают из этого количества хлебов? А? Большое количество. 43 литра муки. Допустим, это почти 30 килограмм муки. И надо все это съесть за очень короткое время. За день и за ночь после этого. В принципе, это та же жертва, что и шламим. Почему Тора тут установила другие правила? Во-первых, она уменьшила время. Во-первых, она уменьшила время, которое можно, разрешается есть мясо жертвы. Во-вторых, она прибавила и большое количество хлебов. В чем смысл этих двух изменений? Рош ха-Шивот Ва'Ожн Нецив объясняет это так. Как мы говорили, если он приносит это как благодарность Богу, скажем, он был в тюрьме и вышел, или был болен и выздоровел. Так он хочет выразить Богу благодарность. Он выражает, хочет выразить Богу благодарность. А есть закон. Куски жертвы нельзя оставлять после времени. Надо стараться всеми силами съесть их вовремя. Есть такой запрет. Тора установила, уменьшила время, за которое можно их съесть. С другой стороны, Тора увеличила количество съедаемого. Это не только само мясо животного. Это и гигантское количество хлебов. Как я сказал вам, около 43 литров муки, что это около 30 килограмм муки, которые выпекали, и надо все успеть за день и ночь после этого. Оставлять нельзя. Ну что, что же человек будет делать? Нарушать же человек не будет. Какой выход? Очень простой. Он будет звать больше гостей. Будет искать людей и приглашать их, чтобы они помогли ему все успеть съесть. Ну и что? Раз, поэтому он приглашает много гостей, чтобы не осталось после времени. А если он уже их приглашает, то, конечно, о чем он будет говорить. Он будет рассказывать о чудесах Бога, которые с ним сделал, о добре, который Бог с ним сделал. Вот я был болен, и Бог мне помог найти такого врача, и такой путь лечения, и я, слава Богу, вылечился. Или кто был в тюрьме, и пробовали так делать, так, и мне помогли выйти из тюрьмы. То есть он будет рассказывать про добро Бога, который с ним сделал. Так это объясняет Роши Шиват Волошина Циф. Он говорит, что Тора намеренно увеличила количество съедаемого продукта. Она прибавила еще хлеба. Большое-большое количество. И намеренно уменьшила время, за которое надо съесть. Сейчас это только день и ночь. Не два дня и ночь между ними, как обычно шамим, а это только день и ночь. А нельзя нарушать и оставлять жертвы после времени. И человек не пойдет это нарушать. Так поэтому человек будет звать много гостей. А что человек делает, когда он организует такую праздничную трапезу и зовет много гостей? Что он будет делать? Он будет рассказывать о добре Бога, о чудесах Бога, которые с ним сделал, о том, как Бог ему помог так-то и так-то. И Бог ему помог в этом, и так далее, и так далее. И это смысл и содержание, почему Тора так установила, что когда та же самая жертва, шламим, из-за благодарности Богу, человек, который был в опасности и вышел, Тора увеличила количество съедаемого и уменьшила время, за которое можно это съесть, чтобы человек звал больше гостей. Надо решать проблему. Чтобы он звал много гостей и рассказывал им о чудесах Бога, которые с ним сделал. Есть еще законы в нашей главе. Я могу продолжать. Но если есть вопросы, пожалуйста.
Спасибо большое, Квадарав. Да, уже есть несколько вопросов. Начнем, наверное, с самого первого. Анна спросила, спасибо за урок. Ночная смена коинов постоянно приносила жертвы ночью? Или коины чередовали смены?
Что значит приносили ночью? Ночью не приносят жертвы. Жертвы приносят только днем. Ночью можно, не брызгает кровь ночью. И принесение жертв не приносит ночью. Служба происходит, основная служба резать животное, брызгать кровь на жертвенник только днем. Но ночью от жертв, которые уже зарезали и брызгали кровь, мясо, сало можно ложить всю ночь на жертвенник. Ночь это до зари. На принесение жертв только днем. Основная служба только днем.
Спасибо, Квадарав. Вот Арон спрашивает, а есть какие-то объяснения, почему некоторые жертвы святая святых, кодыш кодышим, а некоторые просто кодыш?
Смотрите, Я понимаю по-простому, но по самому содержанию этих жертв. Эти имеют такой уровень, эти такие. Ога, например, все сожжения, он приносит подарок Богу. А вот Шламим, это добровольная жертва. Шламим тоже добровольная жертва, мирная жертва. Но это он приносит, как говорится, и всем. И для коэна грудинку и ногу. И на жертвенник, и для самого себя мяса. Это, поэтому это более святость более низкого уровня. А жертвы, которые из-за греха, их атат и ашам, они святые святые. Еще вопросы?
Да, спасибо. Квадраф, вот Елена уточняла, а почему именно, там было чуть пораньше, самку приносили в жертву?
Ага. Я видел объяснение. Интересно. Не всегда самку. Знаете, у кого? У царя, который был руководителем его еврейского народа, если у него такое происходило. И он по ошибке нарушил, он приносил козленка, самца. А если первосвященник по ошибке нарушил, он приносил быка, самца. Вот я видел, что это как символ. Самка и самец. Самец это... Самка это символ определенной слабости. И... Была какая-то слабость. Ты не подумал, не выяснял. И поэтому ты пришел к такому нарушению. Это у простого еврея. Обычно у еврея это причина слабости. Не подумал, не расспрашивал, недостаточно, не выяснял. А если это руководитель народа, который занимает важное место у царя, или у первосвященника, кто занимает важное место. Там мы они приносят самца. Потому что похоже, что это из-за как определенной гордости. Человек считает, я знаю, я понимаю, я занимаю место. И он это из-за гордости. Поэтому он приносит как прощение именно самца. Так я видел. Ты видел такое объяснение.
И Вахударав большое, интересно. А вот Арон еще уточняет, почему именно о жертвах говорится запах, приятный Богу, а не про другие заповеди. Ведь Богу приятно, когда мы и другие заповеди выполняем.
Определенно. Все, что мы делаем, желание Бога, приятное. И насчет жертв это говорится. Скажу вам, во всех случаях это говорится. Даже когда эстетический запах неприятен. Вот, например, когда мы скуряем голубку на жертвенник вместе с перьями, запах определенно неприятный. Но написано приятный запах перед Богом. В чем же приятный запах? Когда человек хочет и старается принести жертву Богу. Это приятно. Но это интересное замечание. Именно в жертвах это написано. Хотя приятное Богу – это любое действие, что человек делает. Это интересно. Именно в жертвах это написано. Определенно, все, что человек делает, выполнить желание Бога – это приятно Богу. Надо так и подумать, почему именно в жертвах написано.
Спасибо, Квадарав. А вот еще Арон спрашивает, почему во время жертвоприношения на птицу делали мелика, а не шхита? Может, стоит объяснить, что это мелика? Не все знают.
И смотрите, во-первых, птицу приносили только голубку, и только два вида голубки. Один вид – это йона, и другая – тор. И любопытно, что йона можно было приносить только молоденькую, несовершеннолетнюю, а тор можно было приносить только уже созревшую, взрослую. И только эти два вида. Для мелика коэн должен был делать своим ногтем, перерезать затылка. Шхита, который мы делаем и в обыденной жизни, когда хотим есть мясо, и в жертвах, это делали со стороны шеи, и надо перерезать и гортань, и пищевод. Теперь мелика тоже перерезывала их, но это перерезало их со стороны затылка. Ногтем коэн резал, пока он доходил до гортани и пищевода и перерезал их. Ногтем. Это интересно. В законе написано ясно, что если человек возьмет голубку и другую птицу, и будет обычную, в нашей жизни, он зарежет ее, кошерно, можно есть. А если возьмет голубку из этих двух видов, или не из этих двух видов, и перережет ее затылка, мы скажем, что это запрещено в еду. Это не то, что Тора нам велела. Тут Тора сделала исключение. Вот почему Тора сделала исключение, это то, что вы как раз спрашиваете. Честно говоря, я не знаю, в чем смысл и содержание.
Квадрафа, вот Эстер спрашивает, а как привозили это большое количество муки? Ведь если это было издалека, как это осуществлялось?
Не совсем понимаю вопрос.
Ну, дело в том, что, да, вот Эстер поясняет, сейчас ведь мы держим муку в холодильнике, ну, видимо, чтобы не завелись какие-то насекомые. А в те времена как можно было такое большое количество муки охранить от...
Смотрите, холодильников у них не было. Как они ее охраняли и смотрели? Я не знаю, какая была реальность тогда. Как червяки тогда распространялись? Не знаю. И холодильников тогда определенно не было. Не было холодильников. Но, между прочим, со стороны мяса, как сохранялось, это вообще не вопрос. Ведь мясо жертвы ели можно было есть только очень короткое время. А вот как охраняли муку, которые только что промололи, чтобы не заводились черви, и не знаю. Холодильников точно не было. Какими путями действовали, не знаю. Да?
Друзья, если кто-то хочет поднять руку или напишите, пожалуйста, нам.
Если нет вопроса, я продолжу содержание главы. В нашей главе написано дальше, мы говорили, что каждая часть жертв имеет свое время, в течение которого надо это съесть. И нельзя оставлять после этого времени. А если же осталось, то надо жечь в огне. Чтобы есть части от жертв, человек должен быть чистым, ритуально чистым. Он не дотронулся ни до мертвого человека, ни до мертвой мышки, и не дотронулся до нечистого человека и так далее. Коэн должен был остерегаться чистоте. Допустим, Коэн, который хотел есть мясо от жертв, не мог подать руку любому попавшемуся человеку. А если тот нечист, так он станет тоже нечистым. Если он действительно стал нечистым, то он просто идет, окунается в микве, выходит, но он становится чистым, он окунается днем. Но чистым он становится только вечером после выхода звезд. Окунаться он должен окунуться. Мы коэним должны были быть особо осторожны. Они же ели мясо от жертв. Они ели трума, то, что отделяли от зерна, от вина, от масла и от других плодов. И они могли это есть, только будучи теорией чистыми. И, конечно, они были очень осторожны.
Кударава, вот
да.
Тут вот нам подсказывают, а могло быть такое, что, например, вот в древние времена, Виталий Хай говорит, корейцы хранили рис в просоленных мешках. Может, возможно, и муку так же само хранили в те времена.
Скажу честно, я не знаю. Но все может быть, я не знаю. Я не встретил из того, что я учил, что было написано, как хранили. В нашей главе написано, что тело – это как рубашка, которая покрывает тело животного, то есть тело бычка или коровы, барана и овечки, козлика, козы, то есть есть покрывает этих трех видов из коров, баранов и козлов, есть как рубашка, которая покрывает внутренние органы. Это называется хейра. И это даже по своему качеству иначе, чем обычный жир. Обычный жир, он внутри мяса. Есть мясо более жирное, менее жирное. А это как слой сам. И есть, так их это нельзя есть. И за это полагается карет. Но и тут это упоминается в графе, что это сало ложат на жертвенник, и Тора нам это запретила по строгим запретам есть. И это именно от домашних животных. Коровы, овцы, козы. И это особая работа не кур, а чистить. Очистить от этого запрещенного сала. Интересно. Вне Израиля часто договаривались с хозяином, неевреем хозяином этого места, где режут. Но мы берем только переднюю часть. В передней части меньше этого сала. Почти нет. А если человек режет сам, то он должен это почистить хорошо. Это называется менакер. Но тут мы останавливаемся. Всего хорошего всем. До встречи завтра.